Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге псалмов Давидовых. Закон Иеговы совершенен, укрепляет душу. Откровение Иеговы верно, умудряет простых. Повеления Иеговы праведны, веселят сердце. Заповедь Иеговы светла, просвещает очи. Страх Иеговы чист, пребывает вовек. Суды Иеговы истина, все праведны,
Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали надо мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова из уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Иегова, твердыня моя и избавитель мой. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если б не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду и опять возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам». Здесь завершается наше чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Извиняюсь, истинная христианская религия. «Однажды в мире духовном я услышал с северной стороны шум будто от мельницы. Там была комната, в которой среди книг сидел старец, державший перед собою слово, в котором он отыскивал то, что служило бы его учению. Он сказал, что сейчас он собирает из слова то, что относится к первому принципу оправдывающей веры, что Бог Отец лишил милости человеческий род за его беззаконие, и поэтому божественная необходимость для спасения людей состояла в том, чтобы принять удовлетворение, примирение, умилостивление и посредничество от того, кто бы принял на себя праведное осуждение, А это не могло быть совершено никем иным, кроме его единственного сына. По совершении же этого стало возможно обращаться к Богу Отцу ради Него. Ибо мы говорим: «Отец, помилуй нас ради Сына». Я открыл ему свое мнение, сказав: «Не противно ли рассудку мыслить, что Бог Отец лишил милости человеческий род, отверг и отлучил его? Разве божественная милость не свойство божественной сущности? Лишить милости означало бы лишиться божественной сущности, а лишиться божественной сущности означало бы перестать быть Богом. Может ли Бог лишиться самого себя? Поверь мне, милость со стороны Бога, будучи бесконечна, также вечна. Милость Бога может быть упущена со стороны человека, если он не принимает ее, но никогда со стороны Бога. Если бы милость покинула Бога, пришел бы конец всем небесам и всему человеческому роду. Поэтому милость со стороны Бога продолжается вечно, не только к ангелам и людям, но даже и к дьяволам в аду. Если это согласно с рассудком, то почему ты говоришь, что единственный способ обращения к Богу Отцу, поверив в заслугу Сына, тогда как всегда можно обращаться через милость? Почему ты говоришь об обращении к Богу Отцу ради Сына, а не через Сына? Разве Сын не посредник и не Спаситель? Почему не обращаешься к самому посреднику и Спасителю? Не Он ли Бог и человек? Кто на земле обращается непосредственно к императору, царю или князю? Разве это дело не уполномоченного представителя? Разве ты не знаешь, что Господь пришел в мир для того, чтобы самому приводить людей к Отцу, и что невозможно прийти, кроме как через Него? Этот вход всегда открыт, и если ты обращаешься непосредственно к самому Господу, потому что Он в Отце и Отец в Нем, исследуй Писание, и ты увидишь, что это согласно с Писанием, и что твой путь к Отцу противоречит Ему, как противоречит и рассудку. Я скажу тебе даже, что это дерзость восходить к Богу Отцу не через того, кто из лона Отца и кто один с Ним. Разве ты не читал в Евангелии от Иоанна в 14 главе об этом? Услышав это, старец разгорячился до того, что вскочил с места и закричал своим писцам, чтобы выкинули меня вон. Когда же я быстро вышел сам, он швырнул мне вслед книгу, случайно попавшуюся ему под руку. И эта книга была книгом слова. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. В молитве говорится: «Да светится имя Твое, да придет Царство Твое». Имя Отца – это Его божественное человеческое, а Царство Отца наступает тогда, когда обращаются непосредственно к Господу, и вовсе не тогда, когда обращаются непосредственно к Богу Отцу. В последнее время мы в наших занятиях очень много говорили о внутреннем понимании Священного Писания, о том, что исторический Иисус Христос, которому поклоняются, и поклонялись и продолжают поклоняться в старой христианской церкви, да и многие, что грехоты в новой церкви, не является тем подлинным Господом Божественным, который являет нам Отца. И это породило многие вопросы, я уже видал, там на форуме писали и так далее, а потому что люди как бы начинают пребывать в недоумении, неужели мы должны совсем выкинуть Новый Завет, не думать о Христе Новозаветном. И я скажу, что это был бы совершенно неправильный вывод из всего, о чем мы с вами говорили. Дело в том, что Христос Новозаветный, и тот исторический Христос, которому поклоняются многие в христианской церкви, это вовсе не одно и то же. Дело в том, что для примера это можно сказать так. Вот есть человек, о котором мы что-то знаем. Там, ну, какой-то известный по сообщениям, газетам и так далее, по делам его. А есть то представление о нем, которое мы о нем додумываем. Потому что когда нам не хватает, нам кажется, что нам не хватает информации о человеке, мы начинаем создавать себе его некий образ, в котором истинное мешается с ложным нашего собственного додумывания, нашего собственного умозаключения, которое мы делаем на основании полученного, как нам кажется, неполного истинного. И вот этот образ, к которому мы начинаем относиться как к тому человеку, о котором мы слышали, он не является, естественно, этим человеком, а он является лишь придумкой нашего воображения. И вот точно так же Иисус Христос Нового Завета – это одно. А додуманный Иисус Христос – представление человеческих, которому поклоняются как Богу неба и земли многие христиане – это совсем другое. И сейчас я попробую показать, в чем же заключается разница и как возникает эта додумка. Ошибкой тут является прежде всего создавать в себе некую положительную веру в положительный образ Господа, который человек создает в своем сознании. Ибо подлинная вера определяется не той формой, которую человек себе формирует на основании научностей, заимствованных из буквального смысла слова, а их осмыслением внутри человека, их отношением к этому образу. Потому что, смотрите, слово в букве читает кто угодно. И атеисты, занимающиеся религоведением, и какие-то ученые, агностики, изучающие его, и христиане различных конфессий, различных деноминаций, различных церквей. И каждый из них думает, что он имеет дело, и что он понял подлинного Иисуса Христа. Но он понял, он создал у себя некое мнение, возникшее из анализа первоисточника. А это мнение на самом деле с неизбежностью будет совершенно противоположно тому реальному Господу евангельских текстов, тому реально существующему, я подчеркну это, Господу, даже не Господу евангельских текстов, а Господу, к которому выводят евангельские тексты. Потому что задача евангельских текстов не дать нам некое представление о Господе, а их задача вывести наше сознание Господу Иисусу Христу. В латинском слове есть такая фраза, что человек сам по себе не может не только любить Господа, но он не может в него даже верить. То есть веру нельзя обрести путем научностного постижения, путем научностного изучения, анализа текстов божественного слова. Даже текстов латинского слова. Хотя из латинского слова можно создать более рационально выглядящие обманчивости, которые будут нам давать представление, что мы, дескать, обрели эту веру. Ибо подлинное внутреннее разумение Господа вовсе не возникает из научности, а оно даруемо исключительно непосредственным просветлением от самого же Господа в сознании человеческом. Если бы у нас была перцепция, как у допотопных, то это бы даровалось вот этой внутренней перцепции. Если бы у нас не было искажено наше волительное, вот как поднялась древнейшая церковь к постижению Господа от вечности? Она поднялась из доброго воли ихней, из которой им была дарована перцепция, которая возвысила их сознание. У нас же волительное извращено после падения. Поэтому у нас это просветление даруется совершенно другим путем. Этого просветления не было, пока не пришел Господь, пока Он не воплотился. И вот Его природное, божественное является тем, откуда восходит к нам просветление, к людям духовного гения. Но для того, чтобы стяжать это природное, божественное, оно стяжается, если вы помните, чем. В сути своей оно представляет благолюбие, то есть духовную любовь к доброму. А стяжается оно путем делания или совершения дел благолюбия, то есть того, что называется дел по заповедям божественного слова. То есть не просто природным добром, потому что природное добро даже атеисты в состоянии делают. И в какой-то степени даже последние негодяи, если они думают, что делают для себя. А именно путем творения доброго по заповедям слова. Только через это обретается подлинное, духовное, истинное Господне в нас, из которого потом и может прийти просветление, дарующее нам подлинное внутреннее понимание Господа. Как об этом было сказано в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение, согласно божественному порядку, доброе и истинное должны быть связаны, а не разделены, притом так, чтобы они были одно, а не два, ибо они исходят связанными из божественного, и связанными пребывают на небе, а потому должны быть связанными в церкви. Небо и церковь именуются так потому, что находящиеся в них воспринимают божественное доброе в истинностях, так как связь доброго и истинного есть подобие супружества, то ясно, что доброе любит истинное, и наоборот, истинное любит доброе, и одно желает связи с другим. Человек церкви, не имеющий такой любви и такого желания, не находится в небесном супружестве, а потому еще не имеет в себе церкви, ибо связь доброго и истинного образует церковь. То есть подлинное истинное образуется только в супружестве с добрым. Господь из своего доброго, то есть божественного доброго, которое было в него, присутствовало в нем от рождения, рождал истинное благолюбие, то есть все его деяния в мире были деяниями благолюбия, то есть духовного любви к доброму. Поэтому все они представительствовали это благолюбие по соответствиям. Как в этой цитате, которую мы в уроках читали, Господь говорит: «А если не верите мне, то верьте хотя бы делам моим, потому что дела мои я совершаю от Отца, а Отец – это божественное доброе в нем, которое должно было соединиться с божественным истинным». Вот почему, когда Господь совершал дела благолюбия до своего, как это у нас в церкви называется, соединение с Отцом или же прославление, это все были представительности благолюбия. Но когда произошло это прославление, то эти представительности благолюбия или же истинно природные стали истинными духовными. Вот этот евангельский Христос в своем процессе прославления, приготавливающий почву для возрождения человеческого. И это в историческом Иисусе Христе, которое себе сооружают люди, которые читают по научностям слово Нового Завета, нет в этих представлениях. Но это представление Господа даруемо только просветлением, вот когда оно было даровано Сведенборгу, и через Сведенборга потом церкви в виде латинского слова. Но опять же, даже зная это по научностям, мы не обретаем еще просветление. Почему? Пока в нас нет дел благолюбия, совершенных в нас Господом евангельским, а не историческим, в каждом из нас. Ибо евангельский Господь, в отличие от воображаемого Господа исторического, который привязан к конкретным временам и пространствам, присутствует в каждом из нас. Пока он не совершил в нас дела своего прославления и не прославился в нас, все остальное это совершенно бессмысленно. Все наши представления, которые мы заимствуем, даже с помощью буквы латинского слова. И вот это доброе любви, которое стяжено было, доброе любви к Богу от вечности, которое было стяжаемо Господом и проявляемо и исторически, и в каждом у нас, оно проявляется в нас опосредованно. Мы не можем иметь непосредственной любви к Богу, как это имели люди древнейшей церкви, у которых воля была чиста. Но мы ее стяжаем через любовь к ближнему. Когда в нас есть любовь к ближнему, тогда мы сочетаемся с любовью Господу от вечности, которая пребывает во внеисторическом евангельском Иисусе Христе, который открыт для нас, еще раз подчеркну, текстами Нового Завета. И только через стяжание вот этой любви к ближнему мы присочетаемся в Господе, и только через Него к любви к Божественному от вечности. А мы не можем любить не только божественное от вечности, но мы не можем даже и любить Господа Иисуса Христа в Его природном, то есть евангельского, по нашей особи. Как я это уже привел в цитату, что человек сам по себе не может не только любить Господа, но и верить в Него. И именно поэтому латинское слово говорит вот в этой цитате, которую я постоянно цитирую: на небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить доброе, которое исходит от Него. А любить доброе значит хотеть и делать Его по любви. Любить же ближнего не значит любить Его личность, но любить истинное, исходящее от Слова. А любить истинное значит хотеть Его и жить по Нему. Из этого очевидно, что эти оба рода любви различаются как доброе от истинного, и что они соединяются как доброе с истинным. Вот смотрите, многие думают, что они любят личностно Господа, когда любят исторического Иисуса Христа. То есть свое представление о Господе, которое они сформировали из евангельских текстов, прочтенных по букве, или же по научностям этой буквы. Но это не значит любить Господа, потому что тогда они любят своего личного идола из своей личной особи. И более того, многие христиане, что они считают, что они любят ближнего, когда они всем делают добро. Вот многие идут там, и им кажется, что вот они должны любить и преступников по личности, и негодяев, творящих зло по личности, только потому, что Господь заповедал любить всех. Но они это всех относят именно к любви по личностям. Но, как говорит нам здесь латинское слово, это не значит любить ближнего. А ближнего мы любим, когда мы любим доброе представление, из которых мы заимствуем из слова, как в себе само, так и в личности другого человека. И только когда мы воздаем по этому доброму и по злому и в себе самих, и в других, только тогда мы подлинно любим ближнего. Тогда мы можем быть ближними другим и можем действовать для них как для ближних. Вот для примера. Что есть в первом благолюбии? Первым благолюбие есть отвращение от зол жизни как грехов ради Господа. Что значит ради Господа? Ради того, что декларировано в тексте Нового Завета, то есть для вот этого Господа Нового Завета, другого мы не знаем. И вот когда мы отвращаемся от зол, как от грехов, мы делаем дела ближних в нас самих и для самих себя. Ибо если мы не делаем зла ближнему, то мы уже ему делаем добро. Если мы у него не украли, то мы сохранили его собственность. Если мы его не оболгали, то мы сохранили его честь. Если мы не прелюбодействовали с его супружественной половиной, то мы сохранили его супружество. И мы оказываем помощь ближнему, то есть доброму в нас самих, которое от Господа в нас тогда укореняется. И когда мы во внешней жизни пресекаем зло, творимое негодяем, и помогаем доброму, который мы видим, что творит зло, даже если, может быть, мы его не любим лично, он нам лично антипатичен, но мы видим, что он все-таки делает доброе, и помогаем по мере этого доброго, а не по его личности, то тогда мы совершаем, мы демонстрируем любовь к ближнему в другой личности, но ближнему отдельно от личности и от человечности, а ближнему как принципу, заимствованному из слова, то есть от евангельского Господа. И по той же причине, что латинское слово не подменяет нам ни слова Ветхого, ни слова тем более Нового Завета, а оно лишь открывает, детализирует для нас евангельский, да и от Ветхого Завета, образ Господа в рациональных постижениях детализирует до приведения ее в соответствии с нашими реальными жизненными поступками. То есть, что оно говорит? Оно, например, учит, когда Господь говорит, что нужно подставить правую щеку, если тебя ударили по левой, отдать плащ, если с тебя требуют что-нибудь, отдать ему все, что это на самом деле все по соответствиям, и редуцирует, как это брать и поступать вот в нашей реальной жизни. Что раздать все имущество не значит взять и отдать все, что у тебя есть бедным, а использовать это для помощи добрым ближним, когда это необходимо. Начиная с самого себя, чтобы поддержать и свою семью, и свою жизнь, и кончая тех ближних, которых ты видишь, что это пойдет на доброе, а не раздавать это профессиональным нищим, которые только пропьют и прогуляют. Вот что нам дает латинское слово. И точно так же в образе внутреннего постижения Иисуса Христа оно не создает для нас нового Иисуса Христа, отличного от евангельского Христа, а оно разъясняет те частности в нашем рациональном, в которые Господь может, если Он укоренит в нас свое доброе через любовь к ближнему, наидствовать в эти частности и создавать в нашей сознании верный образ евангельского Христа из буквального смысла Нового Завета. То есть это не значит, опять же подчеркну, что мы должны взять букву латинского слова, вот, допустим, прочтенную через того же Талка, и на этом основании составить себе какой-то новый совершенный образ Иисуса Христа вне личностного времени и пространства, которому мы сможем поклоняться. Не сможем мы ничему поклоняться, мы только создадим идола, который будет нам казаться подлинным Иисусом Христом. Потому что, опять же, подчеркивая, о чем латинское слово немало говорит, что подлинный образ может быть создан только Господним просветлением, в частностях Божественного Слова во всех его трех заветах, прочтенных и усвоенных правильно. Только из этого просветления у нас может возникнуть подлинный образ Господа Иисуса Христа, евангельский. Потому что даже из латинского слова, если не будет просветления, мы будем себя формировать тоже более детализированный исторический образ Господа Иисуса Христа, которому мы будем поклоняться еще с большим идолопоклонничеством, нежели люди в старой христианской церкви. Ибо в процессе просветления происходит не отвержение буквы слова, а ее наполнение светом внутреннего понимания. Но рассудок при этом постоянно должен от буквы отталкиваться и в букву же возвращаться, потому что подлинное, правильное чтение слова – это не научное изучение ее с целым создания неких положительных образов, идолов сознания и так далее. А и наоборот, это расслабленное погружение и отдавание своего сознания на божественное просветление. Это можно было бы сказать мантра, но мантра – это бессмысленное погружение. Тут есть элементы матрического вхождения. Но при этом рассудок рациональный открыт для божественного просветления. И если в нас было укоренено что-либо от благолюбия через доброе, то при чтении, вот отдача, вот знаете, как в море входишь, вот ты входишь и отдаешься на волны, и оно тебе несет. Вот это правильное чтение слова. Не сидеть и угрюмо изучать, заполняя что-то там, создавая себе систему. Изучать слово нужно, сравнивая и так далее. Но опять же не вот это угрюмое построение гипотез, а погружаться в него как в божественную поэзию, в которой Господь, через которую открывает свой подлинный духовный облик. Один мой из людей, которым я давал читать Сведенборга, его читал, и мне сказал однажды такую фразу: «Боже, какой педант и какой при этом поэт». То есть и латинское слово – это тоже поэзия, в которую погружаешься. Вот в нем это как бы синтез идет. С одной стороны, научные буквы, которую можно и нужно изучать, но изучать с целью постичь, что она нам хочет сказать, а не с целью подтвердить что-нибудь свое или создать некую положительную гипотезу из научности этой буквы. Потому что всегда перед нашими глазами должна стоять эта вот истина, что подлинная истина становится только в супружестве с добрым. То есть с тем благолюбием, которым создается новая воля, и что подлинное понимание приходит только через то просветление, которое в нашем сознании исходит от присутствующего там постоянно Господа евангельского, Господа Иисуса Христа. Но тут я подчеркиваю одну страшную опасность, которая подстерегает человека, получившего от Господа просветление. Дело в том, что почему ангелы и Господь не общаются с человеком непосредственно, а Господь общается только через слово. Латинское слово тоже об этом говорит. Если ангел будет говорить человеку духовной истины, человек по искаженному своему сознанию будет обращать его в ложности тут же в себе. И если человек, стяжав нечто от благолюбия, получил в чем-то божественное просветление, тут же появляются демоны, которые пытаются это просветление в нем извратить. Как? То есть они вносят свои ложности вместе с этим во время этого просветления. Вот почему То есть возникает вот эта опасность, что когда приходит просветление, вот как ангел говорит человеком, а человек это просветление обращает в ложность. И у него есть чувство, что я получил просветление. А с ним, вместо него приходит ложность. И это еще хуже, потому что человек уже убежден, что он просветлился подлинной духовной истиной. И эту ложность из него труднее еще выкорчевать, потому что тут у него вроде бы есть основания. Бог, от меня просветление не зашло. Мне сам Бог это сказал с нами, допустим. Или же вот наитием непосредственным в рациональное. Мы знаем по нашему опыту, нашей общине, насколько человеку рискованно доверять тем же снам. Ну, вы знаете, о чем, вы понимаете, о чем я говорю. И вот он убежден, что вот он постиг истину, потому что у него было просветление. И он отказывается употреблять рациональное. Потому что зачем? Это только исказит его драгоценное просветление. И он не понимает, что да, в просветлении присутствовал Господь, но его понимание этого просветления, возможно, укоренилось через ложность. И именно поэтому сказано, что доктрина в церкви должна быть создаваема на основе буквального смысла слова и непрестанно подтверждаема же буквальным смыслом, то есть возвращаться и сверять, потому что образ Господа присутствует евангельский нам в букве слова, а просветление его лишь просветляет. То есть, вот эта фраза в книге о Священном Писании, что сила принадлежит буквальному смыслу слова, а святость принадлежит духовному смыслу слова. И вот здесь постоянно человека подстерегает главная опасность. Опасность абсолютизации того положительного представления, которое в нем сложилось под влиянием ли научного чтения буквы слова, или же их под влиянием некоего просветляющего акта, который он положил. Вот. Это очень опасно создавать в себе вот этих идолов духа, вот эти положительные представления о Господе евангельском, за которого мы принимаем исторического, пусть даже и возникшего под влиянием буквы латинского слова, которому мы начинаем затем молиться. Молиться как настоящему, самоделишнему, живому Господу, а по сути молимся лишь идолу своего сознания. И фраза об обращении к Отцу помимо Сына как раз и означает в слове попытку войти в разумение истинного помимо буквального смысла слова и жизни в этом смысле по нему. То есть под этим называется попытка на основе научности или представления, знаний или соответствия, каких-то духовных законах создать для себя некий внутренний образ Господа, который мы не сверяем и не синхронизируем. Да, даже если мы сверяем и синхронизируем, мы не должны такого делать. Мы должны постоянно погружаться сознанием в буквальный смысл евангельского слова, чтобы евангельский Христос через вот этот буквальный смысл в нас присутствовал и создавал фундамент, базу, почву, в которую подлинное божественное наитие может прийти. Ибо в образ, который мы создали искусственно в своем сознании, божественное наитие никогда не придет, ибо оно там с неизбежностью будет воспринято в ложь и в искажение. И для того же, чтобы правильно погружаться в истинности латинского, не только латинского, вообще божественного слова всех заветах, особенно евангельского, что нужно человеку? Человеку нужна невинность. Вот главное качество, которое делает ангела ангелом. Не особо ангельская мудрость, даже не перцепция. Потому что перцепция, как мы помним, есть и у демонов в аду. Точно такая же, как и у ангелов. Но они не принимают ее в невинности. А что такое ангельская невинность? через которую у человека и происходит подлинное возрождение. Об этом латинское слово говорит следующим образом. Возрождение есть вторичное рождение относительно духовного человека. Человек этот сначала приходит в состояние детской невинности, заключающейся в том признании, что он нисколько не может познать истинного и творить доброго от себя, но одним только Господом, и в том, что он ищет и желает истинного и доброго с той единственной целью, что это есть истинное и доброе. И то, и другое дается ему Господом вместе с годами. Сперва он приводится к познанию начал истинного и доброго, затем от знания к разумению, и затем от разумения к мудрости, сопровождаясь во все это время невинностью, которая, как выше было сказано, состоит в том признании, что человек нисколько не может познать истины и творить доброго от себя, но только Господом. Без этой веры и ее постижение никто не может принять что-либо с небес. И именно в этом и заключается невинность мудрости. Так как невинность состоит в том, чтобы предаваться руководству Господа, а не своему собственному, то из этого следует, что все живущие на небесах находятся в невинности. Ибо все живущие там любят, чтобы их вел Господь. Знает, что вести себя самому значит быть ведомым собью, что собь состоит в том, чтобы любить самого себя, а кто самого себя любит, тот не терпит, чтобы его вел другой, что поэтому, насколько ангел обретается в невинности, постольку же он и в небесах, то есть насколько же он обретается в божественном добром и в божественном истинном, потому что обретается в этом добром и в этом истинном. Значит быть на небесах. То есть, смотрите, что значит невинность подхода к образу евангельскому Господу? Это когда человек подходит не в том смысле, что я уже знаю, кто это такой, уточняю детали. А он подходит в подлинном ощущении, я ничего не знаю. Более того, то, что я знаю, оно все худшее, оно только мешает мне познать Господа. Я хочу погружаться в евангельское слово. А там мне говорят, что я должен исполнять заповеди. И я должен их исполнять в невинности, то есть понимать, что это не я делаю добро, которое меня делает добрым, святым и формирует меня в сосуд восприятия его наития и его просветления. Нет, это я бы ему сопротивлялся, но он, помимо моей воли, меня сжал и позволяет милостью своей удерживаться мне от зла своей силой, но и дарует как мою собственную, а на самом деле это он меня удерживает от этого зла. И поэтому, что он меня удерживает, он может во мне творить свое доброе и прививать мне свое благолюбие. И если он мне его привил, если, то погружаясь в слово, я могу обрести подлинное познание Господа евангельского там, но должен быть при этом осторожен, потому что я могу думать, что мне привилось, а мне еще ничего не привилось. И поэтому я должен постоянно то, что приходит, не принимать, не абсолютизировать, а сверять с тем же буквальным смыслом Слова Божия. Ибо самое страшное – это абсолютизация своего собственного, как подлинно истинного и божественного. Ведь свое собственное – это и то, что стяжаемо и через буквальный смысл слова, и через рациональное, и даже через просветление, но присваиваемо при этом как свое. Когда человек чувствует и понимает, что вот мне Господь открылся в слове, но это не потому, что я был такой умный, или потому что я был достойный, это была его милость. И как он открылся, так он может и забрать. Оно не может укорениться в научностях моей памяти. Человек может получить просветление, записать, все это будет прекрасно. А потом Господь заберет, и научности останутся. И он будет продолжать думать, что он все еще видит подлинного Господа и знает его, а он уже его не знает. И это Проблема любого человека, который приближается в Слово и получает просветление, сохранить в себе память о состояниях просветления и думать, что это уже навсегда. Что когда ты даже находишься в состояниях недобрых в своей жизни, по необходимости или по неизбежности, ты все равно еще помнишь Господа таким, как Он есть на самом деле. А это ничего подобного. Когда мы падаем, уходим из вот этих состояний, вернее, когда мы уходим в состояние особи, то состояние просветления из нас, мы от них отворачиваемся, они все еще в нас, но мы от них отворачиваемся и их не видим. И если мы из своей особи вспоминаем, что вот у нас же было просветление, что мы помним, значит, тем более начинаем этим гордиться, то мы пребываем тогда в ложностях и подлинного Господа уже не видим. Ибо духовное разумение или разумение, получаемое из просветления, образа Господнего, оно пребывает в теле, как в буквальном смысле слова, как душа в теле. И пока оно пребывает в этом буквальном смысле, это у нас живой, внутренний, буквальный смысл. Но когда оно оттуда уходит, оно уходит тогда, когда в нас зла нашего собственного начинают, ну, в нашей повседневной жизни быть. То есть всякий раз, когда мы пребываем в состояниях не свойственных благолюбию Господа в нас, а в своих собственных, то тогда буквальный смысл слова превращается для нас в мертвую букву. Вот вспомните, мы не раз об этом говорили, заповедь слова: не смешивайте крови и плоти, не ешьте крови и плоти. То есть мы с неизбежностью должны пребывать то в состояниях возвышения, то в состояниях уничижения своего, то есть своей собственной особи. Но в этих состояниях ни в коем случае мы не должны присваивать себе того, что Господь нам даровал в состояниях нашего возвышения. То есть у нас сохраняется память, что мы прикоснулись к подлинному Господнему. Но когда мы находимся в битве со злом, как это описано в книге о благолюбии, что когда воин, там вот описан под буквальным воином, и буквальным воином духовный воин, что когда он находится в битве, то он сохраняет только боковую память о той молитве, которую он перед битвой молился с Господом. А в битве он сосредоточен на драке с врагом, на звоне оружия и так далее. И вот когда мы в нашей жизни боремся со злом, то мы не помним Господа так же ясно, как мы помним во времена просветления. Времена просветления – это седьмой день, это шаббат нашего сознания, в котором мы упокоены от наших трудов, борений, сражений. Но во все остальные дни недели мы должны праведно трудиться, верно и честно, чтобы этот шаббат наступил. Потому что если нет шести дней труждений с борений со злом, собой и так далее, шаббат никогда не наступит. Но вечная суббота наступает лишь тогда, когда человек полностью отрешается от всего собственного и злого нашей жизни. Что для человека в наших состояниях времен, пространств, личностности и так далее, практически невозможно. До этого нам приходится ждать от отрешения от всего телесного. То есть, когда мы приходим в тот мир, если мы правильно стяжали здесь, то тогда для нас наступает вечная суббота или же божественное небесное духовное царствие. Ибо эти степени осмысления, я имею в виду осмысление научности смысла буквального и осмысление духовного смысла, это разные раздельные степени. Вот что говорит латинское слово. Когда человек пребывает в духовном осмыслении, он не мыслит по пространствам, временам, личностностям и количественностям. Когда же человек мыслит в пространственных временах, личностных и количественностях, для него есть буквальный смысл слова. Тогда для него евангельский Господь предстает в определенном смысле историческим Иисусом Христом. Он читает Новый Завет, мыслит о нем как историческом Иисусе Христе, но при этом он должен не абсолютизировать, чтобы евангельский Иисус Христос, предстающий ему в видимостях исторического Христа, Господь в просветлении, предстающий ему в видимостях историчностях латинского слова, не превратился бы в идола. Он должен мыслить об этом как о видимостях, то есть не абсолютизировать, то есть пребывать в невинности мышлений. Не думать, что я уже ухватил Бога за бороду и знаю его лучше, чем он сам, как там шутили относительно одного средневекового теолога. Он должен понимать, что пока он мыслит в пространствах, временах и личностностях, для него личностный Господь Евангелие – это видимость. Но эта видимость для него в определенном смысле единственная, через которую он может пребывать в связи с ней. Поэтому, когда мы молимся вроде бы историческому Иисусу Христу, но не абсолютизируем его, мы не превращаемся еще в язычников, поклоняющихся идолу своего сознания, историческому Христу. Если мы пребываем в невинности самоуничижения своего сознания, вот это и есть невинность. Когда мы говорим: «Господи, я не хочу знать ничего, кроме Тебя самого. И я верю, что у меня есть какие-то представления. Ты мне дал что-то, но они не являются истинными, потому что они заимствованы в моей особе. И поэтому я хочу все время бесконечно погружаться в Твое Слово и хочу следовать за Тобой в Твоих и любить Тебя через деяние, а не через привязанность к тому историческому Господу Иисусу Христу, которое сформировано в моем сознании». То есть, когда я делаю деяния ради того, что они предписаны Словом, вот только тогда я проявляю подлинную любовь к Твоему истинному. Ибо, как говорит нам латинское слово, любовь к истинному – это любовь к деланию добрых дел по этому истинному. То есть, надо избегать привязываться любовью к идолам своего сознания, а надо привязываться любовью только к исполнению истинности из слова. Тогда наша суть будет придавлена этой невинностью, и тогда мы будем открыты к возможному Господнему просветлению. И это надо четко понимать, что не надо смешивать между собой уровни. Если мы что-то постигли при просветлении от отрешения пространственного, временного и телесного, и это воплотилось в неких научностях наших представлений, это не нужно связывать и переносить на евангельского Христа буквы. Это две вещи, которые нужно держать раздельно, вот как брата с сестрой. Надо уметь мыслить параллельными, раздельными степенями и не пытаться то, что ты получил на одной степени, применить на другой степени в качестве рациональных научностей. Вот я еще раз подчеркиваю, это очень важный момент, потому что многие люди, которые что-то из своего просветления вынесли о соответствиях, о состояниях Вселенной без времени и пространства и так далее, когда они возвращаются, они с неизбежностью возвращаются на бытовом уровне к мышлению по пространственностям, временностям, личностям и так далее. И они пытаются эти блоки своего понимания вот вместить здесь и создать себе более правильного Христа, более правильного, чем Христос буквального смысла Нового Завета. Они создают некий чудовищный монстр, который еще опаснее, чем любой идол духовной старой христианской церкви. Вот в новой церкви надо четко осознавать вот эту постоянную опасность. И поэтому я это еще раз подчеркну. Можно мыслить видимостями буквального смысла, особенно обретаясь в природных состояниях постижения. Но ни в коем случае их не нужно абсолютизировать. Не нужно пытаться извлечь из слова законченный образ, Господний личностности, привязаться к Нему любовью, Ему поклоняться, о Нем мысли, создавать гипотезы. А надо погружаться в Слово, как в океан, невинности своей отдаваясь на то, что откроет нам Господь при погружении в Слово. Ибо букву... И то же самое касается и латинского слова. Ибо буквальности латинского слова являют нам славу Отца в евангельском образе Иисуса Христа. Но они не подменяют этого образа и не создают для нас какого-то нового телесного Христа. Поэтому не только бессмысленно, но и духовно смертельно опасно пытаться искать в латинском слове новую телесность Господа. То есть некий новый пространственный, временной и личностный образ вне его образа евангельского. В латинском слове нужно взыскивать просветление этого образа. И он там является взыскующему, как он прообразовательно явился апостолом на горе Фавор. Это было прообразование вот такого просветления, смысла буквального, в духовное разумение. Но является он просветлением именно евангельского образа, которому и возвращается в разумении природном человек, как, скажем, Господь вернулся обратно к своему человеческому образу после того, как завершилось его преображение перед апостолами. У апостолов осталась память, что они видали его преображенным. Но дальше они общались с таким же, вот вроде бы, материальным Христом, как было и до просветления. Но память о его просветлении бросала на этот образ совершенно другой свет. Вот так и мы, если мы получаем внутреннее просветление, мы не должны пытаться из него сформировать более совершенного Христа для своего употребления. А мы просто должны при обращении к евангельскому Христу, Христу Нового Завета, помнить об этом в свете, чтобы взирать на Него в совершенно новом Его свойстве. И именно поэтому Он и говорит всякому, пытающему взыскать его как бы духовный образ альтернативно ему образу евангельскому через научность латинского слова. А вот это евангельский Христос говорит именно нам, христианам новой церкви. «Видевший меня, видел Отца». «Как же ты говоришь, покажи нам Отца? А разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя». Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил без зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое, как ненависть, мщение, хитрости и обманы, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Валерий, сейчас запись.
Вам должен говорить красная лампочка. Если она не говорит, то запись нет.
Нет, имею в виду, как сохранилось.
Включается.
Да, да. Все, быстро. Надежда говорит, что ты сегодня вроде бы не открывал книгу.
Саша, когда включает обычно свечи, если зажигает, он сразу открывает книгу, а тут?
Нет, она открывается во время.
Во время, да?
Да. И все-таки она могла получилась.
Смотрите, сатана священник.
Это первый раз такое?
Ну, пишет пол батареи. Оно раму лампочки светило, когда ты выключал?
Когда выключал? Я когда...
Не было лампочки.
Я сначала же... Открыл. Оно было темное.
Саша, не было света.
Оно было темное.
Ну, значит, все вот
ага.
Ну, посмотрим уже дома.
Не было света.
Ну, посмотрим, сколько светилось. А что, батарейка, она сидит мало часу. Тут треба туго купляти. Или масленичный.
Слушай, я ж можно взять.
Вот я хотел в конце спросить. Но. Там же должен быть, наверное, предусмотрен шнур от внешнего источника питания. И все.
А є там того, ну, штучка, щоб цього
пригнули. Ну, ну,
должна
бути.
Що?
Должна бути, знаєте.
Вона ж заряджається в присутку. Соответственно, можна і питатися.
Ну, воно нічого?
Нічого, мало.
Жаль, за шагом будемо тренуватися.
Ну, так, перший раз не тренуватися.
А в мене було мислення, по-моєму, з внешнім розвитком. А вона куди-то вже.
Не затрималась.
Ну, да. Ну, как-то так. Ну, ладно. Ну, я уже третий запись вот делаю, и там что-то все время не так.
Но тут точно не до такой функции, как в телефоне, когда жабра бывает, что когда ты ее закрываешь, она у тебя отключается.
Нет.
Это точно.
Я же проверял.
Проверял, да?
Да, и лампочек.
Значит, запись все-таки идет.
Да.
А что он включился уже в процессе?
Ну, посмотрим. Может, не хотел самой малости. А вот сейчас вроде хватает. Записи.
Это в этот день, да?
Что?
Здесь, да?
Ты еще не залил?
Я говорю, Саша.
Не, я буду говорить.
Камень, Саша. Все бы не
этому хватает, да, этому хватает. Ну, часа на два точно хватает.